кажется, что главный герой присоединился к нам.
Главный герой — это ты, Сергей Васильевич.
Да? Ну, судя по голосу, сегодня главный герой — ты.
Почему?
Ты такой причине, что только проснулся и сразу вошел в эфир, нет?
Нет, нет, я разговаривал со своим любимым дядей.
Ага, понятно. Ясно. Ну, вот, Илья, как ты уж объяснись-то, что произошло, почему эфир на 10 был назначен? Как бы за 5 минут
устал. Просто слава богу. Устал. Был очень уставший, пришел. Сотрудники сайта анонс не разместили, пришлось мне самому. Я был уставший, соображал плохо. Вчера первый раз за, наверное, последние 4 года играл вживую в кэш. Вот. Это разрушило мой мозг, видимо. Ну, видимо, то есть я-то тогда не знал, что это разрушило мой мозг. Вот. И я неправильно посчитал время, указал 22 часа. А ты меня, кстати, не поправил.
Илья, я уже здесь привел пример, что я лег спать, наверное, часа на 3 позже, потому что пытался достучаться до тебя, уснувшего, когда ты написал: анонс сейчас сделаю. Это было последнее твое сообщение. После этого 2,5 часа я тебе что-то там писал, потом уже смс-ку тебе. Но я понял, что ты упал на клавиатуру, я уже сказал, что ты как обычно. Я просто, когда жил с тобой в доме в одном в прошлом году, видел, как все это происходит, то есть понимаю прекрасно, как ты засыпаешь. Прямо во время сообщения бывает. То есть я думал, даже анонс, может быть, уже был почти готов, но буквально несколько секунд не хватило, и ты уснул.
Но потом-то я проснулся и сообщил тебе, что анонс я разместил, а ты его не прочитал. Да не, ну, ребят, ну
я просто перепутал. Открою тебе тайну, сообщил ты уже не мне, а Саше.
Понятно.
Я уже спал мирно, вот. Она, видимо, там что-то за меня тебе ответила.
Было такое, да.
Да, но сообщил ты не мне. Я об этом, вот я завелся, будильник встал без 10:09 и увидел, что, оказывается, я встал рано, в 10 будет. Но я сказал Руслану, что в 10 я никак не могу, потому что в 11 я уже должен играть. Но в СОПе нужно же еще доехать, там по дороге у меня еще деньги на телефоне закончатся, по дороге мне нужно заехать еще в офис AT&T, купить карточку, чтобы пополнить телефон и так далее. То есть, как бы, поздновато, в 10 я никак уже не мог начать.
Понятно, да, ну, такие
дела. Я извиняюсь, что я немножко заодно просто еще и завтракаю, вот, поэтому, может быть, немножко будет чавканье такое в эфире. Да. Постараюсь аккуратно кушать. Илья, ну расскажи пока, как у тебя прошел твой кэш.
Значит, как после предыдущем эфире мне желали удачи в мейн-ивенте. Этих пожеланий хватило на первые где-то 2,5 уровня. Первые 5 часов мне фантастически везло. Я поймал 4 сета, причем 3 сета против одного и того же оппонента, вот, у которого уже после того, как я ему показал третий сет, начал из ушей идти пар. Причем играл он очень хорошо, и он все раздачи, у нас стол был довольно тайтовый, ну такой тайтово-слабоватый, я бы сказал так. А два активных игрока, которые играли много рук, играли довольно плохо, и в итоге они, кстати, оба и вылетели. Одного даже я выбил, а другого вот как раз тот, вот, которому я сеты показывал. Вот, и он все фишки у других игроков выигрывал, а потом мне раздавали против него очередной сет. На самом деле на одном сете я почти ничего у него не выиграл, он выкинул там на терне. А два других очень крупно он оплатил, потому что у него были там топ-пары. Ну, старше совпадения, то есть у него не овер-пары были, а старше совпадения оба раза. А последний раз ему по риверу еще вторая пара доехала, причем вот в этой раздаче я прилично не добрал с него, сыграл не лучшим образом, к сожалению. И вот когда мне в 3-бет-поте раздали там сет, а на терне уже он превратился в фул против вот французского довольно посредственного игрока, я тоже не добрал, там надо было чекнуть на терне, а я сделал ставку, и все-таки он нашел все силы выкинуть свои там какие-то карты случайные. Вот. Ну, была у меня очень интересная раздача тоже, которая описана на сайте, где я выбросил 2 короля при флоп на первом уровне мейн-эвента мировой серии. Ну, я не знаю, может быть, кто-то не читал вот репортаж на сайте. В принципе, можно там это перечитать. Ну, раздача несложная. Раздача несложная. Там с 2 королями пас простой достаточно был. Я сделал рейс 300. Аккуратный игрок сделал ререйс 750. Француз переставил 200, я сделал кол 200, чтобы тот игрок, если выкинет, чтобы я против француза не играл, как бы, не играл, можно сказать, с открытыми картами, то есть он наверняка положил бы меня на более слабую руку после кола, чем 2 короля, и это могло бы позволить мне больше выиграть. Но дальше экшен продолжился, за мной аккуратный игрок переставил 5-350, француз переставил 14-700, ну, это, соответственно, половина стартового стека, ну, а в тот момент у всех были стеки стартовые, у меня был
37 тысяч, а у них, я там выиграл несколько банков, у меня был 37 тысяч, а у этих обоих игроков было, ну, там, в районе 30. Вот, и я выбросил карты в пас, два красных короля в закрытую выбросил, а игрок вот этот аккуратный в открытую выбросил два черных короля в этой же раздаче. Вот, ну, и потом мне против этого же француза снова раздали два короля в два туза, но снова он разыграл их, мягко говоря, не лучшим образом, и я вновь там в этой раздаче проиграл всего 3700.
Илья, ну вот как ты первую раздачу описал, да, в которой ты два короля выбросил, по-моему, там и два туза нужно выбрасывать.
Ну, два туза вряд ли, только если...
Мне можно удержаться, на самом деле, когда ререйс, там тебе ререйс, еще ререйс, ты кол, еще ререйс, и француз, еще один ререйс, мне кажется. Ну, про короля-то речь уже не идет, но я бы, наверное, с двумя тузами уже не остался в банке, потому что, ну, куда уж, такой экшен страшный.
Да, да, ну, а вот, ну, с другой стороны, два джокера у меня могли быть.
Понимаете, да, я бы не выкинул.
Два джокера я бы не выбросил. Вот, ну, в общем, француз потом еще раз получил два туза против моих двух королей, выиграл 3700 фишек, и в конце он все-таки вылетел, поставив все фишки с двумя валетами, огромную all-in поставил с двумя валетами на дама-хай-доске против двух королей. Вот, такая вот история. В конце меня пересадили за новый стол, и в последней раздаче дня у меня были туз 9, а моему оппоненту опять раздали два туза. Но он очень хотел выйти во второй день, он прямо, ну, сказал, что ему только что исполнилось 21 год, и он очень хочет... Нет, он переставил меня на префлопе, я закалировал, потому что думал, что у него вообще ничего нет. А потом на доске король, две маленькие карты, маленькая карта и король, он все улицы сделал чек. Чек. Ну, я был уверен, что мой туз-хай — это лучшая рука, и когда я сказал чек на ривере, он говорит «Aces». Ну, я думал, он пошутил.
Ты говоришь, ты дурак, что ли?
Чекал все улицы. Ну, я на него так смотрю с подозрением, думаю, ну и шутки у тебя. Я спросил, откуда, он говорит, я из Чикаго. Я говорю, ну, я хотел ему сказать, ну, что у тебя за чикагский юмор такой. Тут он переворачивает карту, а у него действительно два туза.
Прикольный стол.
Это новый был стол, это меня только пересадили. Причем это игрок, который до этого сделал 4 bet блеф, вот позапрошлой раздаче перед этим.
А вот да, но это потом... есть такие типы игроков, да, которые если в блеф, то они готовы поставить все и заложить квартиру. А когда у них нац, он так боится не добрать, что он чекует до конца и в конце забывает еще добирать, все равно чекует.
Да, да, не, он говорит, а я вот так, ну, он говорит, я рассчитывал так, что ты с баттона сделаешь рейс, я ререйс, ты 4 bet, и я тебе all-in поставлю с тузами.
А ты all-in просто сверху еще один all-in. Вот, и тогда
а когда ты просто говорит, кол сыграл, я испугался, что я могу много фишек проиграть и решил до конца чекать. Вот так.
Вот, кстати, когда говорят там про мейн-эвент, там, про мат-ожидания, вот хорошая история, я считаю, иллюстрирует, что мат-ожидания все-таки хорошие в этом турнире.
Да, мат-ожидания неплохое, хотя, в принципе, ну, таких совсем уж супер-лохов, скажем так, у меня за столом не было. Вот, самый прикольный лох был за столом у Саши Грищука, он мне во время турнира все время подходил, рассказывал про него. Вот, последнее, что я о нем слышал, у него был стейк 180 тысяч.
У кого? Игрока.
Ну, у лоха. Угу. Вот, он ну, играл, кстати, играл...
Первые дни такие набиваются, такие, на самом деле, это очень часто происходит, что именно, ну, люди, которые играют, скажем так, человек, который играет, ну, там, я не знаю, 12% рубль, или 14%, вот такой, как бы, раньше, ему не набить такой стек практически невозможно. Это, конечно, набивают люди, которые играют огромное количество рук, вот, как я, например, у людей большие стеки бывают. Ну, кстати, вчера вот Джонни Чен умудрился большой стек набить в день С. Я очень рад за него. Мне нравится игра Джонни Чена. Ну, так что я доволен.
Вот. А вчера я играл турнир в Белладжо по $1000. И вот первый раз со мной, не то что вот в Лас-Вегасе такое произошло, а первый раз вообще за очень-очень долгое время. Я думаю, что даже многие не поверят. У меня было два средних стека. И 3/4 своих фишек я проблефовал в одной раздаче. Вот.
Ну, вчера я так понял, я у тебя день не задался сразу. Вот по общению с тобой в чате, по анонсу, я понял, что ты вчера как не ты был.
Ну, не знаю, вчера день получился на самом деле в финансовом плане очень успешный, потому что когда я вернулся в номер, ну, вот на самом деле блеф был, видимо, не такой плохой, потому что мой оппонент на ривере думал 3 минуты, я поставил all-in, ну, под его all-in у меня еще фишки оставались, он подумал 3 минуты, потом сказал, I feel like I have the best hand. Я чувствую, что у меня лучшая рука. Вот. Еще посомневался, и через где-то еще через полторы минуты сыграл кол. Ну, я сказал ему, you win. и он перевернул старший сет.
Притом ни стритов, ни флешей не было на доске.
Не, ну флеш закрылся по риверу. Флеш закрылся по риверу, но там по розыгрышу представить, что у меня флеш, ну, можно было, то есть он это себе и представлял. Вот, но, видим, ну, поскольку я никак не мог предположить, что у него старший сет, поскольку он ривер чек сказал, ну, он все улицы играл чек. Вот, на ривере он тоже сделал чек. И я никак не мог предположить, что у него старший сет. И я так думаю, что все-таки вот те руки, на которые я его клал, то есть там средние пары, старшее совпадение там, слопа, он бы все-таки, наверное, выбросил. Но вот старший сет он, ну, не сумел выбросить. Вот. Продумал он где-то 4,5 минуты, то есть 3 минуты, потом сказал вот эту свою фразу. I feel like I have the best hand. То есть чувствую, там, что лучшая рука у него, старший сет, на доске 10-4-3, валет 7. Вот такая доска была. То есть, ну, стрит тоже мог быть у меня 5-6 или 8-9. Но у него был сет валетов. Вот он 5 минут на ривере думал и сделал кол. Вот. Я блефовал. Задача у меня было совпадение тройки. Вот. Потом я выиграл кэш в интернете, а потом вот играл вживую в кэш. Очень там прикольный, конечно, состав. Ну, первый раз я играл в кэш, такое у меня необычное, поэтому ощущение. Играл с женщиной, которая внешне была похожа на моих пожилых еврейских родственников. Ну, она, собственно, и могла бы вполне родственницей моей, если бы жила не в Америке, а в России. Но при этом она играла в таких стильных черных очках, наушниках. Вот, ну, такая 70-летняя где-то еврейская бабушка. Вначале там еще две женщины играла, причем еврейская бабушка играла довольно неплохо, надо отдать ей должное. Она играла очень тайтово, но играла...
Было бы удивительно, если было наоборот, если честно, я бы удивился. Если бы она бы играла бы очень плохо.
Да, ну не знаю, там, ну, были там люди, вот хуже всех играли вот какие-то мужики, которые подсаживались, ставили на 30-60 игру с килом, то есть которая периодически превращается в 40-80. Заявляли на стол там по $500. Вот.
Ты килл играл, да? Килл гейм.
Да, килл гейм. То есть фактически большинство раздач играл 48, станет 36. Да.
Ну не большинство, там около половины, наверное, потому что все-таки банки делятся. Около половины раздач.
Ну, да, там, как ни странно, очень много было скупов. То есть я бы сказал, где-то 2/3 где-то играло с киллом. Так не, ну, так получалось просто по розыгрышу. Но это, опять же, было связано с тем, что были игроки, которые, ну вот, ставили по $500, играли где-то 3/4 стартовых рук в Omaha High-Low. И потом очень расстраивались, когда деньги эти кончались у них за столом. Они расстраивались и уходили. Вот. Ну,
вот люди, вот. Я пишу, что чат и эфир живут отдельной жизнью. Просто нужно понять, что так, традиция такая уже сложилась, что сначала мы как бы рассказываем о том, что произошло в последние дни, а потом уже отвечаем, как-то, ну, или комментируем то, что в чате происходит. Сейчас просто идет пока еще первая часть эфира, когда...
Монолог, идет монолог, мой, но он закончил.
Монолог, может быть, диалог, но, тем не менее, не связанный никак с чатом, потому что я вижу, там уже вопросы были, на которые нужно бы ответить. Но поначалу мы как бы рассказываем о том, что произошло вот последний там вчера, там, или, не знаю, там, может быть, у кого-то сегодня уже что-то произошло. Вот. А потом уже мы будем отвечать на вопросы в чате.
Ну вот, продолжаем. Я закончил. Да, ну я выиграл очень мало там, потому что в конце я подустал немножко, для меня это непривычное такое было. Ну там потом очень шумно, вот ты-то, наверное, играл вживую в Беладжио, ну не только, ты только в Bobby's Room, правда, наверное, играл. Bobby's Room-то, может быть, более-менее, а вот в этом основном зале там ужасно шумно, там все время кто-то орет, там «Вася на стол 25-50! Петя на стол 10-20! Где Сергей?» Они все время искали Сергея Альбрегина. Вот, он занимал очереди за столы там, а потом они его искали долго. Ну, находили, он выигрывал там, приходил за стол, выигрывал.
Они должны знать, где его искать. Там стол Крэпса находится буквально вот там, ну, 2 минуты пройти уж. Где Серегу искать Альбрегина, они должны знать.
Крэпс он тоже, кстати, вчера выиграл, вот у него снова, у него было неудачные пару дней, а сейчас снова началась удачная полоса.
Он вчера... Я его не спрашиваю даже, как в покер ты сыграл, потому что, понимаешь, никакого значения не имеет. Все равно все решит Крэпс. Я, честно говоря, не понимаю, зачем он в покер играет. Я понимаю, что сейчас ему покер вот дал такой, как он сам говорит, толчок, чтобы сыграть турнир вот эти, где он там подъезжал по 10 тысяч, там пару турниров, Крэпс, вернее, дал толчок, чтобы сыграть. Но сейчас, когда уже турниры, в общем-то, закончены, ну, сейчас уже о каком покере может идти речь? Только Крэпс.
Вот, ну, вчера, в общем, он и Крэпс выиграл, и в покер, вот, и они его искали все время. Ну, в общем, там очень шумно все время, и в конце я подустал. В одной раздаче, ну, стыдно сказать, не заметил, что на ривере закрылся флеш, проиграл лишнюю ставку. Потом проиграл очень обидный скуп один, и, в общем, увидев, что мой плюс тает, зафиксировал маленькую прибыль, где-то около $350, и пошел спать. Вот такие дела. Вот такой мой отчет об этих днях.
Да, по поводу шума я хочу сказать, что на самом деле Беладжи в этом плане мне меньше всего нравится, но единственное, что я никогда не играл вот в этом общем зале, так сказать. Вот. Не только в Бобби's Room, там помимо Bobby's Room, ты, наверное, видел еще как бы на подиуме такая там, вот, где под дорожке играется игра.
Да-да-да, ну вот я это играл, естественно, в общем зале, и там, конечно, да.
Там тоже более-менее комфортно, туда даже столы прикатывают, если покушать хочешь, ну вот полный там накрытый стол, там как бы более-менее нормально. А вот в общем зале, конечно, там атмосфера, даже когда проходишь через него, вот практически через эти столы, вот этот шум, гам, я думаю, как бедные люди здесь играют, ну час-два дальше тяжело просто выдержать. Вот атмосфера, конечно, да, в этом плане не самая лучшая там.
Так и есть. То есть там, ну, все, нормальные условия. Единственное, тоже меня удивило, у нас постоянно за столом, именно за нашим столом, постоянно ломалась шаффл-машина. И один раз было прикольно, когда, ну, они увидели, что она опять сломалась, они достали две колоды из шаффл-машины, ну, которые она перемешивала, и все колоды были перемешаны друг с другом. То есть в перемешку лежали карты с двумя рубашками. Я такой первый раз видел. То есть она... Шаффл-машина сошла с ума и играла, и решила предложить участникам сыграть колоды из 104 карт.
Ну, знаешь, я как бы с шаффл-машинами имел дело, так я все-таки был директором покер-клуба, да? Вот, но таких случаев я ни разу, чтобы смешались карты с разных колод.
Да-да-да.
Это что-то невероятное. У нас тоже они ломались, там всякое, что только не бывало. Там они, она могла там съесть карту, заживать, могла там, я не знаю, туза исправить там на короля, перерисовать, что угодно. Но чтобы смешать карты с двух колод, такого не бывало ни разу.
Вот, ну я вот такое вчера наблюдал, тоже все были поражены этим, вот, но тем не менее, вот такая вот сумасшедшая шаффл-машина, вот.
Нет, видимо, готовили что-то, какую-то эту машину подготовлена, видимо, на другой стол была, для какой-то важной раздачи, но оказалось у вас случайно. Так, ну ладно, тогда, наверное, можно потихоньку, у меня-то ничего не происходило, я не играл ни Беладжу, не играл ни Кэш, ничего, я потому что вот готовился, скажем, к мейн-эвенту, который начинается через полтора часа у меня. Вот, поэтому мне особо рассказывать нечего.
Ну ты уже, кстати, полторы тысячи человек обыграл, я тебя поздравляю.
Так, вот я о чем и говорил, что мне нравится играть в последний день, да? Вот мне очень понравилось, как Сережа Сафронов написал свое такое маленькое отступление, как бы, да, где было написано, что интересно наблюдать за игроками, когда вначале у всех глаза горят, все мечтают о финальном столе, это все такое. Ну вот вначале у всех такой ажиотаж, как бы, да, адреналин в крови. А проходит 4-5 часов, видно, что многие сидят уже потухшие, уставшие и так далее. Вот. И когда вот я вчера подъезжал регистрироваться и вижу вот эти плетущиеся фигуры из зала мейн-эвента, вот как люди плетутся и так далее, я вижу, какое разочарование у многих людей уже, да. А я думаю, вот сколько уже людей вылетело, а я все еще в игре, у меня все еще есть какие-то надежды. Вот, то есть что-то в этом есть, вот играть в последний день. Тем более, я в последний день ни разу не играл. Ну, я, правда, всего два раза играл. Но вот в день один, да и не играл ни разу. Вот, и, кстати, как мне кажется, много людей очень нуждается в этом году, да? Мы вчера с тобой уже немножко это обсудили. Вчера играло, насколько я понимаю, 2300 человек.
Даже 2314, да.
Да, и в общей сложности получилось на данный момент, по-моему, 3800, да? Что-то такое, или 3900.
Не, больше, конечно, как. 2314 вчера... Позавчера, когда я играл, играло 1400 человек, и больше тысячи играло первый день.
Да, 4, около 5000. Нет, первый день играл 1125, во второй, по-моему, 1500 чем-то, и вчера 2300. То есть около 5000 человек уже сыграло.
Да, да, и судя по всему, будет больше 8000 точно человек. Да, да. И не исключено, что приблизится к рекорду 2006 года, когда выиграл Джейми Голд, играло 8773 человека. И вот ожидают в этом году сопоставимого числа, то есть разница будет на 100-200 человек, видимо, ну, в сторону
поменьше. Да, потому что кэп на сегодня у них 3800, но я думаю, что реально они больше смогут разместить, они кэп всегда объявляют не максимальный. И плюс, я вчера, когда после регистрации шел, ну вот ты знаешь, что я не был в Гривозе, тому неинтересно, слушай, но вот из основного как бы зала шел то, где вот мы там кушаем, или ну как бы в сторону казино, да, и там они размещают в большом количестве столы, прямо по ходу коридора. Вот, раньше я, в прошлом году там было несколько столов, стояло 6 столов там стояло в этом месте. Я там даже играл как-то пару раз. Место отвратительное. То есть вроде как ты как участвуешь в СОПе, да, играешь как бы турнир в СОПа. А на самом деле ты сидишь просто где-то на проходе, мимо тебя проходят случайные люди, подходят, спрашивают, что вы тут делаете-то? Вот, такие, знаешь, карты там подходят, заглядывают, могут подойти там, забрать у тебя карты со стола. Ну, просто обычные люди, знаешь, ходят, случайные туристы. А ты сидишь посреди коридора и играешь в покер в СОП. Вот, то есть место такое интересное достаточно. И вот вчера я посмотрел, в этом месте уже стоит там, по-моему, чуть ли не 18 столов. Видимо, организаторы решили, что не хватает мест на сегодня, хотя 3800 у них есть, и делают дополнительные столы. Поэтому вполне возможно, что рекорд даже будет, ну, по крайней мере, близко к ним очень будет.
Да, да, то есть будет решаться вот буквально, я думаю, последние, ну, вот, последние минуты регистрации, поэтому рекорд, возможно, будет превзойден. Причем, честно говоря, для меня это неожиданность. Для тебя, я думаю, тоже. Вроде мы с тобой обсуждали.
Да, что меня спрашивали, да, какое количество. Я сказал, что будет от 6,5 до 7 тысяч человек. То есть я все равно, конечно, предрекал больше, чем основная масса. Потому что меня поражали люди, которые говорили... Ну вот, опять же, хочу упомянуть Макса Каца. По-моему, на этот вопрос, сколько будет участников мейн-эвент СОПа. Ну вот он отвечал, что у россиян будет один финальный стол. Там у него ответы все как бы очень близко к истине обычно. По поводу количества участников СОПа, он, по-моему, ответил то ли 3, то ли 4 тысячи. Если не 2.
Это вот я не помню такого.
В том же опроснике у него все ответы просто меня поразило понимание человека вот ситуации в мире покера. То есть он ответил, что россияне сделали финальный стол. Вот, хотя сколько у нас финальных столов? Там, 20 больше.
Ну, вот, очень много. Я сбил,
да. А по поводу количества участников, вот я не помню, то ли 2, то ли 3, ну максимум 4 тысячи он сказал. Вот такую назвал цифру. Вот. Ну вот на самом деле получится. Но я тоже, такие мнения меня удивляли, когда люди говорили, что будет меньше 6. Но я думал, что будет чуть больше, чем в прошлом году. Ну, 7 тысяч. Ну, видишь, оказывается, еще больше. И при том, надо ведь понимать, что количество участников не напрямую связано с каким-то кризисом или с популярностью покера. Есть вещи, которые влияют намного важнее. Это вот запрет онлайн-покера в Америке не позволяет румам сателлитчиков регистрировать турнир. И если вот, например, удастся обойти этот запрет, и в итоге люди, играющие сателлиты на Full Tilt, на PokerStars, будут автоматом регистрироваться в турнир, как это делается, например, с теми же, там, я не знаю, с EPT или еще какими-то турнирами в Европе, количество участников сразу перевалит за 13 тысяч, я не сомневаюсь. Просто получается, вот сейчас со мной здесь Миша, который живет в доме, я уже видел сколько раз, да, он выиграл сателлит, но он честный парень, раз выиграл сателлит, приехал в Америку, заплатил деньги, сыграл, да, хотя он получил просто 12 тысяч на счет. Вот, Full Tilt, как и остальные все люди получают. А вот если бы этих игроков... И многие, конечно, когда выигрывают, эти цели думают, что поедут в Америку, но потом пошла замазка, там раз хороший появился, еще что-то. Все, денег нет на счету. Никакой Америки, никакой мечты американской в СОПе. А вот если напрямую будут люди регистрировать, то количество участников сразу сильно вырастет. Так, ну давайте вопросы, наверное, задавать, потому что говорить вроде особо как бы... Я видел, тут вопрос был про Ваню, как там Ваня. Вчера в скайпе пообщался немножко, я уже говорил, что они все играют во второй день, чтобы улететь на озеро Тахо. Добрались они, ну, Ваня уже уставший, там под вечер написал, что да, мы добрались, все прекрасно, виды великолепные, вроде как нравится. Вот, люди пока отдыхают на озере Тахо, так что все хорошо у него. Вот, так что, ну, давайте, задавайте какие-нибудь вопросики. Я знаю, что это вы, я-то увижу чат после того, что я сказал, только секунд через 40. То есть, и вопросы, наверное, пойдут секунд через 40. Сейчас посмотрю, может, будут какие-нибудь... Илья, может, ты видел какие-нибудь вопросы, на которые у тебя было желание ответить? Илья, похоже, не здесь, но...
Нет, я здесь, но что-то, кроме ругательств, что опять кого-то переехали, что-то я не вижу здесь никаких вопросов.
Да, переезжает постоянно, согласен. Ну, просто, надеюсь, сейчас пойду. Я вижу много довольно пожеланий, как бы, удачи, до этого было, и сейчас. Люди говорят, спасибо большое, как бы, ну, хотел сказать, что в СОП единственный турнир, с которого вылетать не единственный, для многих турниров вылетать обидно, но вот из СОПа мне особенно, как бы, обидно, потому что, ну, скажем так, любой турнир можно там где-то доехать, пройти, да, но такого больше нет. И мейн ивент СОП — это главный турнир года, вот, и хочется в нем выстрелить поудачнее, поэтому этот турнир, который, ну, хотелось бы, чтобы удача действительно здесь была на нашей стороне.
Да, ну, неспроста же Дойл Брансон сказал, что для покерного игрока день, когда он вылетел из главного турнира мировой серии, это худший день в году. Вот.
Ну, я думаю, что на самом деле у очень малого количества игроков реально это худший день в году, потому что все-таки случаются вещи похуже, даже в покерной жизни, я уж не говорю там про остальное, да, даже в покерной жизни бывает. Хотя нет, может быть, для многих, кто играл, да, там небольшие только турниры, маленькие, сателлиты какие-то, и прошел на мейн-эвент, да, возможно, это действительно худший день в году. Вот вопрос есть, Джипси, а как ты относишься к тому, что в покер играют несовершеннолетние? Мне 15, и очень интересно, как относятся люди к этому. Я, честно говоря, отношусь не очень хорошо. Я считаю, что вот, ну, 15-16 лет еще психика у многих. Это, конечно, зависит от человека, но у многих еще не устоявшись, и вот... какие-то такие вещи, как игра, азарт, и тем более разыгрывать какие-то деньги, серьезно, может быть, несколько, не то что сломать, но видоизменить не в лучшую сторону. Поэтому мне кажется, что все-таки 21, наверное, чересчур, как в Америке, да, так что таких успехов можно сделать там и 25, и 30, почему не пускать в казино с 48 лет, например. Вот, 21 многовато, я считаю, что 18 все-таки люди уже вправе отвечать за свои поступки. Но вот, наверное, все-таки лет 18, годика 18 лучше подождать, прежде чем играть в покер.
Да, но на деньги играть, мне кажется, не стоит в таком возрасте, а просто где-то тренироваться, грубо говоря, играя с друзьями, там, на фантике, почему нет? Есть ли у тебя, Сергей, у тебя, Илья, любимые руки? Ну, у меня есть любимая рука, ну так уж получилось, с этой рукой обычно мне везет. Это дама 10 одномастная. Вот. Так получилось, что с этой рукой у меня связаны всякие хорошие воспоминания.
Я, честно говоря, не очень понимаю этот вопрос всегда. Вот люди часто спрашивают, есть ли у тебя любимые руки. То есть это имеется в виду, что вот мне раздали две карты, и вот что я хочу сейчас увидеть в этом плане? Тогда у меня любимая рука все-таки два туза. Вот как.
Не, но... понятно, что да, в этом смысле два туза, но когда, но именно вот, может быть, рука, с которой какие-то хорошие воспоминания связаны, с ней выиграл какую-то важную раздачу, там, не знаю. Ну, вот у меня есть такая рука, я не спорю, дама 10, и даже здесь, вот я на дама 10 одномастных выиграл огромный банк в одном из турниров у Алекса Гомеса, профессионала Poker Stars, очень сильного игрока из Бразилии, думаю, лучшего бразильского игрока. Вот. И в мейн-эвенте тоже я вот в самом начале у француза выиграл тоже большой банк на дама 10, так получилось. Там две пары мне открыли, а он блефовал со старшей парой, со старшим кикером.
Ну, решил, у меня как-то считается, что да, у меня считается, что любимая рука 7-4, вот она даже там на названии сайта присутствует, и на аббревиатуре нашего сайта 7-4 присутствует. Ну, наверное, да, так уж получилось, что однажды я с ними сфотографировался, 7-4. Этими картами пошло такое мнение. Хотя на самом деле я действительно много очень важных и серьезных банков выигрывал вот с рукой 7-4, одномастными именно. Вот тут вопрос есть такой, не в курсе, кто из наших будет сегодня играть. Много сегодня будет очень играть. Так получилось, что большинство, ну, по крайней мере, тех, вот кого я знаю, а я знаю довольно много, играли в день 1Б и сегодня в один день 1Д. И эти дни как раз перемешиваются. В этом году впервые организаторы не стали смешивать день А и Б, а потом Б и С, С и Д. Потому что все-таки в последние два дня играет гораздо больше людей. И получается, что если смешивать день 1 А и Б, там играет мало народу, а С очень много проходит. Они смешали день А и С, и Б и Д. И вот как раз вот эти Б и Д, то есть, ну, если говорить по-русски, второй и четвертый день, в них как раз играло большинство россиян. Вот вы знаете, что Илья, когда прошел, там также прошли, там, ну, Саша, который с большим стеком, ну, много очень людей там играло, не буду всех называть. Этот день будет смешан с сегодняшним днем, когда тоже играет очень много россиян. Сегодня играет полностью команда Макса Каца. То есть играет Макс Кац, Володя Кочелаевский, Полина сегодня играет и Женя Серебряков. Я вот пока вчера только выходил после регистрации, встретил там Гришу Зиму, он тоже сегодня играет, там Костю Пучкова. Ну, много.
Катим в полном составе, кроме Миши Тульчинского, который играл первый день, тоже играет сегодня.
Да, Катим, это довольно много, это там, ну, Троянин же тоже играет сегодня, да, по-моему?
Да, конечно, да.
Да, все, ну, огромное количество, всех не пишешь, Зая играет сегодня. Вот, то есть получается, что...
Коля Лосев.
Да, да, Коля Лосев. Второй день и четвертый получились такие самыми российскими, самыми русскими. Как потом эти дни объединяются. Правда, я немножко не понял, почему, Илья, у вас уже определили рассадку после вашего дня, хотя она должна смешиваться с нашим днем сегодняшним.
Ну, это полный бред. Ну, то есть, на самом деле, никакого дня 2Б, ну, и 2А его не будет, ну, на самом деле. То есть, получается, что это продолжение, по крайней мере, поначалу будет, да, пока не пойдет расформирование столов,
да,
это
да.
Фактически продолжение дня 1Б, потому что игроки с дня 1Б, на самом деле, с игроками с дня 1Д перемешиваться не будут. Это полный бред, конечно. И в прошлом году я 100% говорю, что система была другая, что когда вот я прошел и в первый и второй день, я же в третий день прошел в прошлом году, тоже была вот эта предварительная рассадка, но в ней были как бы пустые места, ну понимаешь, да? То есть, условно говоря, человек из дня 1Б, они уже определили, что вот они играют...
Да, с того дня люди попадали за эти столы, да, правильно, так и было. Так и было, 100%.
А сейчас они полностью из дня 1Б сформировали часть столов, а большую часть столов, ну, поскольку сегодня будет больше народу играть, они сформируют из участников дня 1Д. То есть, и они продолжат играть друг с другом, то есть никакого перемешивания не будет. Ну, не уверен, что это имеет большое значение, но смешно, что многие говорили, вот я сыграю в день 1Б, потому что, чтобы потом, во второй день, сразу играть с лохами, которые играют в день 1Д. А вот
фиг. Да. Я как раз сейчас перечислил огромное количество наших ребят, которые сегодня играют. И Илья вот сказал, я сыграю в 1Б, чтобы играть с лохами, которые будут играть в четвертый день. Мы покажем еще себя, не надо на этом супе, не надо про нас так говорить. Мы еще скажем свое слово.
А, ну вот спрашивают, два короля префлоп выбросил бы в другом турнире, кроме мейн-эвента, в подобной ситуации, которая у тебя была первый день. Ну вот я еще, ну если вот человек, который спрашивал вопрос, если он внимательно слышал описание раздачи, ну в любом турнире, где стартовый сет 30 тысяч, в этой раздаче надо выбрасывать два короля. В любом, потому что, ну как бы там вариантов нет. Если бы стартовый стек был 10 тысяч, то, ну, и у блайнда были бы уже 50-100, Наверное, мог бы я вылететь в этой раздаче. Хотя не исключено, что все равно бы вылетел. Ну, все равно бы не вылетел, все равно бы вытянул. Ну, не знаю, вот сложно сказать. Если бы 10 тысяч был стартовый стек, было бы более сложное решение. Вот.
Ну, вот вопрос, Сергей, вы чувствуете, что вы развиваетесь в покере или вы играете, пользуясь запасом знаний? Это, на самом деле, вопрос важный, потому что я действительно последнее, вот, наверное, время стал чувствовать, что недостаточно развиваешь. То есть покер постоянно идет вперед, он не стоит на месте. Я не смотрю там какие-то годы, мало, может быть, какие-то информации дополнительно получаю. Хотя, конечно, анализирую свою игру, анализирую большие раздачи, прогнозы и так далее. Но стал ощущать, что нужно стараться, так сказать, идти в ногу со временем. И я думаю, что вот как раз на это уделю в ближайшее время больше внимания. То есть больше буду смотреть. Ну, по воду я не смотрю по МТТ-турнирам. Просто мне не знаю. У меня свое есть какое-то мнение по игре в МТТ-турнирах.
Ну, по МТТ-турнирам, честно говоря, по МТТ-турнирам... Прошу прощения, я, честно говоря, тоже не смотрю, потому что, ну, честно говоря, то, что я там вижу, ну, давно меня уже, если и поражает, то только в худшую сторону, потому что...
Вот, да, ну, да, я это хотел сказать, да. А вот именно по кэш-играм, по лимитным играм я смотрю воды. Вот еще вопрос, Сергей, влияет ли на твою игру то, что за столом находятся какие-то известные про или неизвестные любители? Нет, ну, на мою игру не влияет, влияет только то, что, может быть, у меня есть какие-то шумы, я слышу, идут, да? И влияет только то, что у меня есть, может быть, какая-то информация на этих людей, то раз они известны, значит, я помню какие-то их раздачи, еще что-то, и я как-то пытаюсь это использовать. А в плане психологическом, то, что вот я вдруг увидел, Айви стал бояться, ну, правильно, я скажу в конце, я смотрю, что несколько раз вопрос задавали, что ты там в прошлый раз обещал рассказать там про раздачу с Демидом, я на самом деле не про нее хотел рассказать, но неважно, я свое мнение выскажу. Если там я вижу кого-то там из известных людей, такого вот прям давления психологического нет. Я при том со всеми этими людьми много играл, и кэш много играл, поэтому у меня как бы психологически не влияет никак. Вот Бетсит спрашивает, Зая, Калюня играли уже, вот как раз мы только говорили, что сегодня все играют. И Зая, и Калюня, и много других ребят играют сегодня. Вот спрашивает, Джипси ли вылетел уже из мейн-эвента, я вижу. Вопрос нет, пока не вылетел, сегодня буду играть. Очень надеюсь...
Он пока не влетел в него. Ты пока в него да. не влетел.
Да, очень надеюсь пройти во второй день.
Ни разу тебе не удавалось это еще, да?
Да, я 2 года играл, я как раз и говорил, что я 2 года играл, и оба раза я вылетал в первый день. Притом, если первый турнир в позапрошлом году я играл, по-моему, отыграв длиннющую сессию 2-4 хорс или что-то такое, вот, ну, то есть откровенно отнесся просто без алабер. Ну, тогда ситуация была абсолютно другая. Вот, и я вылетел чуть ли там не ко второму перерыву, там, отыграв 3 часа буквально. Играл отвратительно, плохо, то есть там, ну, шансов не было. Он просто был не готов. То в прошлом году играл, ну, не очень повезло мне со столом, тяжелый стол был, сразу начал Датмус, это вот Ричи, да. Играл вот этот рыжий парень, который не очень приятно себя ведет за столом, который вечно в какой-то майке приходит, как будто вот он, как показывают у нас вот этих алкоголиков обычно на кухне на такой сидит, да, вытянутых этих ритузы такие, у него там с коленями вытянута майка, вот он в такой майке всегда играет. Который поймал Royal Flush против Каре Тузов позапрошлом году.
Да, противный чувак.
Да, вот он у меня был за столом. Такой стол был, кстати, я удивился. Для мейн-эвента стол попался тяжелый. Вот. И как-то у меня стефки, ну, все в районе там старта. Ну, в конце, короче, на последнем уровне я выставился с десятками в туз-король, проиграл, к сожалению. Стек был уже не очень хороший, пришлось выставляться с десятками. Вот, десятки туз-король поставил и выбыл. Вот, так что надеюсь первый раз в своей жизни пройти во второй день. Джипси, где твой ВВО? Я не знаю, что такое, или человек не дописал, уснул, как Илья за рулем упал, не за рулем, то есть, конечно, извиняюсь, да, за рулем, это мне тоже, это я однажды уснул за рулем, за клавиатурой, да, но слово какое-то он не дописал, видимо, не закончил, поэтому я не понимаю, что он хотел спросить. Сергей, есть ли у вас какие-нибудь особенные процедуры, а-ля заплыв в бассейне, Лункина и прочее, перед важным турниром? Я вообще думаю, что надо, наверное, придумать какую-то такую, да, вот, или процедуру, или какой-то ритуал своеобразный. Чтобы был, но, к сожалению, пока нет. Я даже вот Сашка мне даже говорит, ты одень вот ту одежду, она тебе более счастливая или еще что-то. Нет, что-то вот не знаю, никаких ритуалов ничего не соблюдаю. Как получится, так вот приду.
То есть не встаю. Она говорит, одень вот ту одежду, а ты все-таки каждый раз пытаешься одеть чистую, да?
Да, я вот сегодня там не подготовил. Но сегодня мне нужно налепить очень много всяких. Мне тут навыдавали, знаешь, как вот я же теперь про, да, навыдавали всяких на рукава там нужно налепить этот российский флаг, ну вот Юнибет. Про. Поэтому мне сегодня белая футболка только подойдет, на другой просто не очень будет видно. Вот что-то про бороду постоянно вопрос. Я так понимаю, это не ко мне, видимо, да? Потому что тут не описано кого, что он же говорил сбреет бороду. Я думаю, что это все-таки, наверное, к тебе какое-то отношение.
Вот хулиган, наконец-то, ну вот он первый, кто догадался, почему я неправильно указал время эфира. Он догадался, что я это сделал, чтобы он не писал в чате. Ну, действительно. После того, да. что он написал в чате в прошлый раз, вот пришлось такую меру предпринять, чтобы
ну,
а он...
Как еще избавиться, да, от Леона? Ну, на самом деле, Леон, если ты прослушаешь запись потом, вначале я как бы так подробно объясняю, почему эфир был назначен на 22, а потом за без пяти... 9 он был перенесен на, ну, 9, перенесен на 9 вечера по Москве.
Как оцениваете уход из гейта? Это навсегда или вы ожидаете камбэк? Да никак не оцениваю, честно говоря. Это его личное дело. Будет ли он играть в покер или нет. Ну, он хороший игрок, но ну, в турнирах. А во все остальное не очень хороший, насколько ну, я читал отзывы людей, которые с ним играли. Ну, NL Cash, вроде бы он еще нормально играл, до того, как стал чемпионом мира в турнирах, он хороший игрок, наверное, там, входит в число, я не знаю, там, ну, 100, может быть, лучших в мире, но таких хороших, как он, еще, вот, ну, минимум 99, а то и больше, ну, может быть, 200 турнирных игроков таких хороших, так что ушел он или нет, мне, честно говоря, абсолютно параллельно, я никогда не был каким-то его суперпоклонником, или наоборот супер ненавистником, так что мне до него, честно говоря, нет никакого дела, это его личное дело. Надоел покер, он ушел. Молодец, что не стал себя насиловать там и заставлять, как бы, и пытаться там, не знаю, лудоманить там, чтобы вернуть интерес к покеру. Так что.
На самом деле, Илья, мне казалось, что вот он насиловал себя весь последний год, когда играл. Потому что дело даже не в том, с каким видом он играет. Он, в принципе, и живет с таким видом, он разговаривает так же, и все это ладно. Но. Известные в куларах все-таки разговоры про его там пристрастия, которые у него появились в последнее время, там и все такое. То есть, мне кажется, покер у него был уже далеко не на первом месте. Вот. С очень интересным мальчиком он приезжал, кстати, прошлый год сюда на ПСОК. Такой раскрашенный или черный, похож на Гота. Ну, довольно прикольный у него партнер. Вот. То есть, личность довольно интересная из гейт, но это как бы его личное дело сложно обсуждать, тем более человек из Дании, там, из скандинавских стран славится тем, что довольно вольно себя ведут во многих вопросах. Вот есть вопрос, какие планы у Вани на следующие полгода? Ну, это надо, наверное, Ване спросить, потому что я не могу за него отвечать. Вот, Ваня, что в эфире?
Мы с ним обсуждали, он говорит, вот у меня есть сейчас настрой активно играть в интернете. Но вот Сережа на эту тему прикалывался. У Вани часто есть вот план активно где-то играть. И достаточно редко эти планы ну, в реальность притворяются.
Ну, по поводу плана Вани, знаешь, я уже вот даже, я пример приводил с 25-тысячником, когда вечером я с ним разговаривал, и он сказал, что все, я точно 25-тысячник не играю, завтра иду играть в Venetian 2000. Это было поздно вечером по Вегасу. С утра я смотрю, Ваня уже пишет там про продажу гидролей, там все, пошел, зарегистрировался, да. И, то есть, а что уж говорить про планы на полгода? Ваня на ближайшие 10 минут план не может себе составить. Ну, такой реальный, потому что он все равно изменится. У человека настроение меняется. Вот мы сейчас сидели в ресторане, кушали, когда мы мейн-эвент играли, да? Я пожалел, что я сел напротив Вани, потому что у него день не складывался немножко, да? И он такой был, скажем так, мне даже не досталось вот эти вот там очень вкусные поначалу приносят, которые хлеб и всякие на него соусы, да? Он просто вырывал у меня их из рук и так нервно мазал на хлеб себе. Вот, я говорю, Ваня, ну что ты так не в духе тогда? Вот, мейн-эвент, там, все. Вот. Поэтому планы очень от настроения зависят и меняются очень быстро. Всем шалом. Что-то со звуком у нас кипит, что даже мне тяжело говорить, потому что какие-то очень сильные
помехи. Илья, ты говоришь, что с КК с глубоким стеком легкий фолд при префлоп экшене, ну смотря при каком. А если у тебя АА, вот Сергей говорил, что всегда готов с АА выставиться. Но если это не сателлит, то, естественно, я при любой глубине стека готов выставиться с тузами. А какой еще вопрос? А какой руки мне ждать? Два джокера мне не раздавали ни разу за покерным столом.
Ну, вопрос, да, странноватый как-то на самом деле. То есть, как, что это, короли выбрасывали, что, может, и тузами не готовы выставиться, типа? Но это разные немножко руки. Тут старше тузов ничего быть не может, поэтому с ними всегда можно выставиться, кроме редких исключений, которые бывают либо в сателлите, либо на бабле, когда удвоение или утроение вам ничего не дает. У вас настолько крошечный стек, что вам удвоение ничего не даст. А, например, два стека ушли в алым, вам нет смысла встревать, вы лучше попадете в деньги. Бывают ситуации, когда нужно выбросить. Но они крайне редки на самом деле. Ну, так как постоянно будут вот такие вещи, как вот пишут, вижу, эфир начался раньше, как бы люди так недовольны высказывать, я говорю, что ну, потом, прослушав начало эфира в записи, вы поймете, почему это произошло. И все, я предлагаю все в колодец Илюшана после этого, в колодец к тебе, и выскажите ему свое мнение по поводу вот этой ситуации.
Илья, вы еще комментируете покер на ТВ? Да, вовсю. Я думаю, что даже сейчас, насколько я знаю, идут там по ТВ-3 с Багамских островов вот последние 10 передач, которые я озвучил. И вот по возвращению у меня, вот пока я здесь был, там 2 или 3 есть там новых предложения, если удастся там договориться по условиям сотрудничества, то, ну, я наверняка буду продолжать комментировать европейский покерный тур. Он вот на 2x2 выходил в этом году, потом на ТВ-3, сейчас не знаю дальше, где будет выходить. Также у меня есть предложение по там возвращению на 7ТВ канал. Еще я буду комментировать, уже принял предложение, будет новая такая передача, ну, не хочу открывать подробности, это, видимо, пока еще не очень открытая информация, будет новая передача, которую организует Full Tilt, ну, такая а-ля русский Poker After Dark, ну, вот, скажем так. Вот, и я тоже приглашен в качестве ведущего в эту передачу, так что, как и продолжал, как и комментировал, так и буду продолжать комментировать.
Ну, на самом деле, да, конечно, я думаю, что Илья не сможет, по крайней мере, вот то, что, видимо, в последнее время у тебя не хватает, это немножко меньше ты стал, наверное, занят этим, более тут в Лас-Вегасе, это сказывается на нас, на бедных слушателей, то есть мы вынуждены эти комментарии слушать вживую все время. Я вообще, когда с вами в перерыв ездил, я начал, потом вот мы уехали, вы же поехали играть в турнир, а мы с Сашкой, ну, в машине там поехали по своим делам, да? А у меня в ушах все это, где король, рейс, короче, он там кол, рейс, и я ему этот дедушка усатый, хитрый, вот знаешь, вот прям такой как фон какой-то, фон остался в ушах, и где-то несколько часов у меня это преследовало. Вот, потом, слава богу, прошло. Поэтому я думаю, что Илье нужно обязательно что-то комментировать на телевидении, иначе вот тяжело очень приходится людям, которые рядом оказываются. Ваня в Калифорнии долго останется? Ну, я думаю, что долго он не останется, потому что остальные ребята же, помимо Вани, все прошли. Во второй день ему уже играть, насколько я понимаю,
завтра, в субботу. Да? Нет, в субботу.
Да. То есть один день вообще выходной получается?
Нет, почему? Завтра играют...
Все правильно, да, я понял, да, они же в 1Б играли, все правильно. Ну, то есть они будут играть так же, как и, ну, соответственно, кто с нашего дня сегодня пройдет, в тот же день. Да, все верно. Вот. Ну, то есть я думаю, что он вряд ли один там останется на озере Таха, то есть все уедут, он один останется.
Нет, он вернется в пятницу и сразу прилетит в Москву, он здесь не собирается задерживаться, так что скоро уже он будет в Москве.
Вот тебя спрашивают, Илья, возникает ли желание стащить фишки соперника, когда ощущаешь, что не добрал в предыдущей раздаче?
Ну, пока ни разу не возникало. Честно говоря, желание вот стащить фишки никогда не возникало. Даже желание дать глаз никогда не возникало. Я довольно мирный человек, обычно у меня как-то вот довольно мирно
складывается. Пацифист в этом плане, надо признать.
Вот про Дарвина Муна спрашивают, и вот тут же один из посетителей нашего сайта ответил. Да, Дарвин Мун пока был замечен только среди зрителей. Вот. Причем там состоялся любопытный диалог. Он стоял, за кого-то болел, ну, видимо, действительно, кого-то из своих друзей лесорубов он выставил в этом году, вот. Ну, вот, например, известно, что вот Стив Данеман, вот это такой человек, который, ну, тоже он какой-то, ну, не лесоруб.
Я вчера с ним вместе регистрировался в Майн-Ивент.
А вот Стив Данеман, он, ну, бухгалтер, и вот он занял второе место, когда выиграл Хашем, вот. И, ну, он играл все время дома у себя, и дома он считался вот в своей домашней игре одним из самых слабых игроков. Вот, и поэтому, когда он занял второе место в мейн-ивенте, то на следующий год он сам выставил за свои деньги, насколько я знаю, 5 или 6 человек из вот этой своей домашней игры, ну, как бы, видимо, исходя из того, что, ну, раз уж он доехал, то уж они-то, ну, точно кто-то из них выстрелит.
Ну да, у друзей по Home Game по своим выставил. А вчера со Стивом Данном я регистрировался вместе, вот вместе мы стояли, зарегистрировались.
Вот, а Дарвина Муна, в общем, он там стоял за кого-то, прошу прощения, болел, и его зритель спрашивает, ну, в шутку, а что, ты тоже игрок? И Дарвин Мун со свойственным ему чувством юмора ответил, нет, я просто зритель, болею просто.
Ну, мне нравится реклама с Дарвином Муном, которая сейчас во всех журналах. Вчера мы, ну вот Миша, который на доме живет, он получал себе номер в Рио, он ему, правда, не нужен, в целом в доме живет, ну так, что там сумку ставить, все такое, или там в перерыве подняться. Вот и всем выдают такие вот буклетики, большой буклетик, где стоит Дарвин Мун с топором с таким, с огромным, и там написано «I'm Дарвин Мун, I am a player». Такая прикольная довольно реклама, он где-то в лесу там с этим топором своим, с громадным. Что вот какие-то шум пропал, я вот не понимаю, я в эфире или нет. Илья, по-моему, точно исчез. А, слышно написали меня. Ну вот опять шум появился, сейчас опять шум появился, значит, Илья у нас снова, видимо, в эфире.
Да, ну у меня просто день закончился, как бы, и пришлось перепить.
У тебя сегодняшний день закончен. Илья, вот спрашивают тебя, если бы тебя футбол позвали комментировать, согласился бы?
Ну, сейчас, наверное, нет, потому что я просто, ну, вот полуфинал Голландия-Уругвай и половина полуфинала
вот Испания, Германия, это первые полуфиналы первенства мира, которые я пропустил с 86 года. Вот, Испания, Германия, правда, смотрел, в Беладжо, вот как раз в этой вот легендарном Фонтана-бар уже во время турнира, вот. Причем вначале меня посадили отлично, там, лицом к экрану, а потом вытащил я карточку, что меня пересадят в другой стол. Меня пересадили спиной к экрану, и я не мог смотреть, и при этом мне постоянно раздавали нации. То есть,
не, ну, мог вот, смотреть в карты, не мог смотреть в карты, да?
Сидел, я смотрел краем глаза в карты и думаю, вот сейчас выкину 8-5 на малом блайнде. И вдруг все колом заходят, я одну фишку доставляю, и открывают флоп валет 5-5, и сразу несется какой-то экшен неистовый. Вот. Я выигрываю один огромный банк, потом, значит, человек делает рейс, я смотрю две четверки, ну, думаю, ладно, кол сыграю, на флопе выброшу, и поворачиваюсь к футболу. Поворачиваю голову обратно, флоп лежит 8-4-2. Я снова выигрываю огромный банк. То есть вот к концу футбола я ни черта не видел, но зато у меня стэк был уже 25 тысяч при стартовом 10. Но мне это не помогло, как я уже рассказал, все проблефовал. Вот. Такие дела. Вот. Так что футбол я сейчас не готов комментировать, просто в связи с тем, что я некомпетентен. А вот, скажем, ну, теннис или, например, вот снукер я мог бы, наверное, комментировать, ну, более-менее прилично, мне кажется.
Я помню, как я начинал смотреть снукер, уже прекрасно знал правила. Не помню, не могу сейчас назвать человека, который комментировал на Евроспорте в то время. Но это была жесть какая-то. То есть человек не то, что не понимал правила, он вообще не знал, что происходит. Он не понимал, почему сначала бьют красный, а потом цветной. Но тем временем с умным видом он всегда пытался комментировать, вот какой прекрасный. Например, человек забивает черный, да? Он говорит, ну, наверное, сейчас он будет бить розовый, как бы неплохо тут розовый стоит, хотя нужно бить только красный по правилам, да? И вот так вот реально человек комментировал несколько месяцев снукер на Евроспорте. Я очень как бы наслаждался его комментариями. Весьма забавно.
Ну, блестяще. А первый комментатор покера, вот который... Вот передо мной был Руслан Петухов, основным комментатором, который сам позвонил и сказал, что давайте, может, я все-таки к вам приеду и буду комментировать, потому что, ну, ваш, вот, который комментирует, это совсем жесткий чувак. А вот перед ним был, вот, ну, реально жесткий чувак. Мне потом объяснили, что на канале 7ТВ он комментировал все виды спорта, которые...
Да, он с мячом комментировал, там все вот такие, да. Да.
И вот он, ну, самая знаменитая его фраза, когда он сказал, что у какого-то игрока три пары. Угу. У него три пары, он сказал. И тем не менее, вот он, видимо, ну, тот человек, игрок, видимо, проиграл раздачу, несмотря на то, что у него были три пары. Вот.
Вот вопрос есть, Сергей. Насколько правильно выбирать в мейн-эвенте агрессивный стиль на низких уровнях? Очень удивительно смотреть, как люди вылетают на первом уровне, сливая стек в 300 блайндов, при этом не на кулерах. Согласен, выглядит дико, но нужно признать, что основная часть вот людей, которые проходят там на финальный стол или дальше, это как раз люди, которые уже первый уровень играют весьма агрессивно. Почему-то так получается. И вот Джонни Чен в свое время еще сказал, что вот такой манки стиль Джимми Голда идеально подходит для мейн-эвентов. Вот именно для турнира с таким количеством людей. То есть именно люди, которые играют все руки. Там, это не к тому, что я собираюсь сегодня так играть. Я все равно буду играть свой покер. Но я замечаю, что вот именно такой стиль, когда люди играют, там, я не знаю, 60% рук прихлоп, да, и пытаются какие-то там блефовать, он приносит успех почему-то. Ну, наверное, может, просто большое количество людей в таком играет. Естественно, кто-то из, если соберется там в таком стиле огромное количество людей, кого-то из них вынесет наверх. Может быть, из-за этого так получается. Вот. Ну, то есть я не могу сказать, что этот стиль совсем не вот, нельзя так играть, хотя я так не играю никогда и не буду играть. Но вот многие играют и добиваются успеха в такой игрой.
Не, ну вот если вот какое-то сочетание, как бы, да, то есть если вы игрок, ну, как бы адекватный, но при этом умеет играть агрессивно, то, например, вот у меня стол был, но вот у меня справа и слева сидели два мальчика. Ну вот было видно, что, ну, они технически играли более-менее прилично, но было видно, что они были фантастически зажаты. Очевидно было, что у обоих это первый живой турнир, но они отобрались. Один на Full Tilt, другой на Poker Stars. У них дрожали руки, ходили ходуном. И понятно, что вот особенно один, который вот справа сидел, но вот без, ну, без первого, без второго нация, он ни в какой момент all-in бы, например, не выставился. И вот, например, француз, который вначале играл очень активно, он сразу набил довольно большой стэк, но он просто играл очень плохо, и потом его, конечно, разобрали по кирпичикам. Но, в принципе, если бы он еще и нормально играл... Ну, вот, ну, пример вот я могу привести. Ну, вот Скотт Монтгомери, ну, у него еще фантастическая аура, конечно, он невероятно везучий человек, но он здесь один турнир по 1000 выиграл, а в другом занял, по-моему, 20 какое-то место. Вот, при условии, что, ну, у меня такое ощущение, вот я когда читаю репортажи о турнирах с участием Скотта Монтгомери, мне кажется, в All-In он готов выставиться, ну, в любой момент,
То есть, вот, если, ему... если какие-то есть хотя бы варианты, там, гадшот или что-то, да, он всегда готов выставиться.
Вот. То есть, в турнире вот по 1000, вот, где он выиграл, ну, вот, без преувеличения, за последние два дня он выиграл снизу, ну, больше 10 раздач точно.
Так он, по-моему, вот закрыл громадный All-In на король-дама в конце. Я сам не смотрел,
само но... собой. Не, он там и сам выставлялся с парой против старшей пары. Там, ну что только он не делал.
Да, он с король-дамой закрыл против туз-дамы, на всякий случай. Он выиграл, да. Такой, ну, это его стиль игры. На самом деле, я вот до сих пор вспоминаю этот момент, да, когда мы же до этого сколько смотрели, Степан говорит, ну, все, что он не выставлял, он все побеждал. Любые там... Когда он выбил с финального стола маркиза, у него не было прямых аутов вообще, у того был сет с лопа, он купил раннер-раннер, выбил маркиза на 9 месте, чему Келли Ким был несказанно рад. И когда Ваня наконец-то поставил свои короли против его туз-9, реально казалось, что ты там не монетка. И хлоп еще открылся, ну, туз-9 убил вот, с двумя пулами, да, делал новые карты. То есть страшная раздача была на самом деле. Ну вот это, наверное, единственный раз в жизни, когда он не доехал.
Ну да, нет, но он же выиграл, вот как он вышел на финальный стол, может быть, не все знают, когда он переставил до флопа человека, человек заколировал, у него было валет с чем-то, у этого человека, который заколировал его ререйс. Открылся флоп с валетом старшей картой. Монтгомери, по-моему, сделал то ли чек, то ли он поставил, по-моему, чек сделал. И тот поставил огромную ставку, оставляя у себя за спиной где-то там 3 миллиона фишек, допустим. И Монтгомери здесь решил, что пора ставить all-in. У него была карта типа туз-3 разномастная. А доска была, ну, например, там валет 7-5, например. Вот какая-то такая. Вот. Хотя, ну, там не то, что fold equity, там человек не мог выкинуть. И человек как бы думал около 10 минут, ему даже засекли время, потому что, ну, он понимал, что он попал, потому что, ну, ни один же нормальный человек не поставит без тузов, скажем, all-in, да, когда уже выкинуть он не может все равно. И в результате он все-таки, ну, закалировал. Монтгомери открыл, ну, туз-3, по терну упала такая карта, которая еще давала флеш-дро вот этому игроку.
Флеш-дро у него еще пошло, да.
То есть, да, то есть у тому оставалось только два туза уже, а не три на ривере. Ну и, конечно, на ривере туз и пришел.
Вот. Да, ну, много, очень, очень много таких раздач можно написать с участием Монтгомери, да, к сожалению, странно.
Ну, вот. Ну, вот он играет, ну, реально, вот, ну, поливает, это, ну, не то слово, вот. Ну, я могу сказать, что, ну, очень плохо, но мега агрессивно играл вот человек, который занял третье место в турнире по 3000 человек. Ну, там, правда, всего около 1000 участников было, но, тем не менее, все равно, так сказать. То есть, вот эти вот большие поля, да, вот, ну, как бы, понятно, что тебе должно очень вести, и чаще всего ты будешь вылетать в первые день, там, в первые часы турнира, но если сложится, то можешь далеко пройти, да, вполне.
Вижу, тут спрашивали, в каком костюме будет. Хулиган написал, что я буду играть в костюме Спайдермена. Нет, на самом деле, вот я сегодня тем более еще не упомянул Андрея Первышина. Все как бы каждый раз ждут, что я что-то про него скажу. Он когда здесь был, он собирался играть в мейн-эвент, он купил себе и себе, и заодно и на всех взял маски. Кто смотрел, вот Phantom of Opera, знаете, такая маска пол лица закрывает, как бы даже побольше, чем пол лица, наверное. Вот именно такие маски, как из Phantom of Opera, он накупил и сказал, что будет играть в ней мейн-эвент. Вот они у нас дома лежат. Но я что-то так подумал, я все-таки не решился. Думаю, я все-таки с обычным видом приду, я не готов пока вот так прийти в какой-то маске играть. Вот. А вот Андрюха, он реально хотел прийти вот в такой маске играть в мейн-эвент. Вот. Так что я не буду в костюме Спайдермена, я буду в обычном своем костюме. Ну, там фрак, бабочка, все как полагается. Так, удачи на мейне, спасибо большое. Так, ну, я смотрю, так... Кто самый везучий игрок, на ваш взгляд? Ну, я не знаю, я не верю в какой-то там, что такая везучая, что люди постоянно вот, там везет и везет.
Был вопрос про Кравченко, он в какой день играет? Он играет в день 1D сегодня.
Сегодня, и вся команда его, как Илья уже сказал. Вся команда. Но я понимаю, что сейчас многие люди появляются, как раз подключаются те, которые твой анонс видели первые, Илья. Вот, они сейчас только приходят в наш эфир. Надеяться его сначала услышать. Но им это благодаря тебе не удастся. Я уже еще раз повторю, что все, пожалуйста, в блог к Илье и выскажите свое мнение там, по этой ситуации.
Ребята, колируете ли вы не по шансам банка, например, с двусторонкой на флопе или терне? Или математика всему голова, ведь этим можно пользоваться. Чем можно пользоваться, я не понял. Математика всему голова, но шансы банка есть прямые, а есть еще implied odds, так называемые. Так вот, по шансам, например, с двусторонкой на флопе, при глубоких стеках на флопе всегда почти колировать правильно, потому что если эта двусторонка закроется, то ты, скорее всего, доберешь довольно крупно с оппонента.
Вот. Ну вот опять же, я думаю, что основное здесь значение имеет, против кого ты играешь. Если ты играете против очень сильного игрока, то особого смысла колировать не по шансам нет, потому что небольшая вероятность, что он вам лишние фишки какие-то даст. А против слабого игрока бывает, что даже недостаточные шансы достаточны, чтобы заколировать, потому что слабый игрок вам всегда может открыть весь стек.
Вот нам сообщают, что Бухаров официально перешел в «Зенит». Как ты думаешь, как это повлияет на развитие его покерной карьеры? Я думаю, что отрицательно, он же будет оторван от своего наставника, Андрея Первышина.
Ну, на самом деле, где окажется Первышин, еще тоже пока неизвестно, там много вариантов.
То есть, вот, есть и... шанс, что если только если в СКА перейдет Андрей, то тогда, да, они снова будут разрывать Сан-Данилу.
По поводу СКА, или раз уж ты так сказал, я единственное, я как бы не люблю озвучивать историю, но по поводу СКА скажу, как это получилось. После того, как Бухаров занял шестое место, ну, вместе с Андреем Первышиным, мне кажется, занял шестое место в Сан-Эмилион, ему звонил корреспондент газеты «Тарской» и спрашивал, как так получилось, как вы там доехали. И заодно, между делом, вот речь шла про «Зенит», и они такие, как обычно, немножко подвыпившие были оба, и Андрюха ему кричит, и ты ему скажи, что я тоже в СКА перехожу. Вот оттуда появилась информация, что Первышин перешел в СКА. На самом деле никаких таких переговоров не велось, и вариантов таких не было. Вот. Там много очень, на самом деле, забавных и веселых историй по поводу, кстати, перехода Бухарова в «Зенит» тоже очень есть интересные вещи, но, как понимаешь, не могу их озвучивать в эфире. А вот по поводу, как Первышин в СКА отправили, это произошло именно вот так, что он вдруг очнулся и с пьяни сказал, а я тоже в СКА перехожу.
Испания или Голландия, вот нас спрашивают. Ну, обе команды мне очень симпатичны. Наверное, ну, Испания, по-моему, показала просто блестящую игру с Германией. Я просто, ну, смотрел так краем глаза, но это просто очень сильное впечатление произвело. Наверное, Испания небольшой фаворит в финале.
Ну, как на самом деле, у букмекеров она, да, фаворитом является. Но я доволен, что вышли две команды европейские. Как я уже говорил, я за европейцев предпочитаю болеть обычно. И плюс сами эти обе команды мне симпатичны, потому что Голландию я вообще люблю, она показывает, ну, вот, скажем так, матч Германия-Голландия, мне кажется, это был бы менее интересный. Нет, не Германия-Голландия, например, если бы в финале не было бы Голландии, играла бы какая-нибудь, я не знаю, там, Германия, там, Уругвай, да, или какой-то такой матч. Голландия, всегда, когда играет Голландия, всегда можно ждать большое количество голов, хороший футбол. А испанцы мне, ну, нравятся, во-первых, своим отношением к футболу, не именно сама сборная, а вот вообще в Испании само отношение к футболу, как люди болеют, что они свою сборную там не уничтожают после поражения и так далее. Поэтому я, наверное, даже я и голландцев очень люблю, но не буду против, если испанцы выиграют, потому что, ну, я хочу, чтобы испанцы понравились. Мне сама нация нравится, сама Испания нравится, та же Барселона, да. Хотя это не совсем Испания, Каталония там считают они себя отдельно, но тем не менее, в общем, и за ту, и за другую сборную я буду рад, если они выиграют. Вот тут же вопрос, играет ли Чинарим постоянно, человек уже раз в шестой спрашивает. Чинарим вылетел, по-моему, во второй день и вылетел очень быстро, если я не ошибаюсь.
Да, я могу рассказать тоже. Это Чинарим играл. Он играл в день 1. В день 1А. В день 1А он играл. В этот же день проходил турнир с рибаями по $1000 по Амахе в Беладжо. Спустя примерно 2 часа, там поздняя регистрация, можно, по-моему, 4 уровня. То есть это получается где-то 4 часа почти. Где-то уже, когда часа 3 уже там отыграли, он появился там уже в Беладжо. Из мейн-эвента он вылетел, был в Дамаске. Сел за стол к Саше Грищуку. Как рассказывает Саша Грищук, играл он почти 100% рук. И из 10 тысяч, когда Саша Грищук вылетел, у него было уже около 200 тысяч фишек. Вот, то есть, ну, выиграл все алыны. Ну, вот, видимо, не сложилось у него в мейн-эвенте, он вылетел за 3 часа. Ну, так как он играет, это неудивительно. Он тоже, как с Монтгомери, особенно в начале турнира, готов выставиться в любой момент в алын. Ему только если предложить, он готов выставиться. Я с ним играл в турнире 1500 за одним столом. Ну, до вскрытия он доходил с такими картами. 8-3 разномастные. 7-4 разномастные. Вот. Ну, а со мной он все фишки поставил на 9-8 разномастные. Ну, это для него как уже на автотранс котируется. Вот. То есть такой прикольный игрок, на самом деле. Но играть с ним довольно трудно за одним столом, поскольку, в общем, ну, он постоянно, что называется, оказывает давление. Вот.
Илья, ну, я так, видишь, время уже начало...
Да, будем заканчивать, наверное, потихоньку.
Минут 5 еще. Да, я просто хочу, вот меня уже, вот Элди уже 10-й раз спрашивает, я как бы и планировал, на самом деле, сказать, вот по поводу, он, Сергей, расскажи про раздачу Чемерева Мизрахи, да, он уже несколько раз вопрос задал, тем более он опоздал к репортажу и к эфиру, и много раз всех в эфире спрашивал, говорил ли я уже об этом или нет, но так ему никто не отвечал, он уже большими буквами писал, я хотел там пошутить, что почему-то не видно, что Элди пишет, там какие-то одни пробелы идут. Потому что он спрашивал, а ему никто не отвечает, типа, было об этом или нет. Вот я все-таки расскажу, раз обещал, про эту раздачу, да. Ну, во-первых, я понимаю, что на самом деле это меня не одобрит никто, там и тот же Илья наверняка скажет, что какой-то бред. Я уже много слышал, что вот что за бред, и постоянно что-то жалуются, все, там все обманывают, а вот люди выигрывают. Но мнение у меня ни по одной, ни по двум раздачам складывается. Я общаюсь со многими игроками, и с нашими, и с людьми, которые играют в покер очень давно, и которые видели, как все здесь в Вегасе становление, скажем так, топ-игроков происходило и так далее. Вот по поводу раздачи Щемеля, финальная раздача. На всякий случай напомню, что она произошла сразу после перерыва. Вот. Реально, вот как Володя сам Щемелев мне говорил, да, это для него было ощущение, что это как фильм «Рокки 4». То есть, когда вот плохой русский появился, там убивал просто там в одну калитку, там его избивал, и вдруг в последний момент хороший американец, американская мечта, восстал из пепла и выиграл. Раздача произошла сразу после перерыва. Это обычно, опять же, не буду там всякие детали уточнять, но кто вот в покере что-то понимает, они знают, какая разница между раздачей в важных моментах после перерыва и нет. Вот. Сразу после перерыва раздача такая: у Володи туз валет, у Мизрахи туз 7 крестей, флоп туз дама 10, 2 крести. На всякий случай. То есть, понимаешь, что люди могут не уйти в алын, например, там, скажем так, до флопа. Так получилось, что они ушли до флопа в алын, да? Но, допустим, если бы они это не сделали, доска была туз, дама 10, 2 крести. По терну ложится король, у Володи нас, абсолютный нас. И вот в этот момент они уже были в алыне, и когда вот открылся король, это не история, я не выдумываю, что на самом деле так и было, да. Я-то был уверен, что, но Володя Щемелев отошел к своим зрителям и сказал, шансов нет. Вот реально так и было. Володя сказал, шансов нет, будет крест. Володя очень опытный человек. Он очень много отыграл, играет в покер больше 10 лет, играл самые дорогие игры. Он играл там вплоть до 5000 НТ в StatHigh, в той игре, в которой я тоже играл. Вот. Он сказал, шансов нет никаких, будет крест. Вот. И это не одна такая разница. Я много могу очень привести примеров. К чему я все это говорю? Вот. Что я, вот, например, мое мнение, я не сомневаюсь, что в покере есть грязь даже в живом. Есть дилеры, которые могут сделать просто чудеса. Я говорю, то, что я посмотрел, обычный парень исполнял на вечеринке у Джокер Тима, она проходила в Москве, просто простой парень, прилично выпивший, с закатанными рукавами, он показывал с картами такие вещи, что ты смотришь на его руки и не видишь, как он это может сделать. Хотя я тоже как бы не лох в этом деле. Вот. Могу увидеть, если мне пихнут там какой-нибудь, ну, скажем так, дилетант. Это простой обычный парень. Что могут сделать дилеры, которые работают десятилетиями здесь, годами? Уже вот на все одни и те же дилеры, например, десятилетиями работают, да? Эти люди могут сделать очень много при желании. И если, например, ну, образно говоря, гипотетически, но если, например, Айви захочется иметь несколько фокусников, которые он сможет это сделать свои финансовые возможности, правильно? Это ведь не исключено. Как это можно исключать? Это к вопросу в раздаче, вот когда меня Ваня просто в скайпе спросила, а как, вот почему у меня младший сын, у него типа старший. Я в том году тоже выиграл против Айви в шутауте. Не то, что дорогой турнир, еще я не говорю, что там что-то было пихнули или что-то. Нет, почему? Не обязательно. Но почему-то я не вижу раздачи в обратную сторону. Практически не вижу. Я вылетел с сетом. Флоп был дама. Мы были два чип-лидера, оставалось 4 человека, у одного прочности. Флоп был дама 10-8, у меня был сет десяток. У Айви была карта 8 валет. Он до флопа давал рейс, я ререйс он заплатил. На флопе я поставил, он переставил меня, и я поставил алын. Алын огромный, мы два чип-лидера. Еще раз, доска дама 10-8. Понятно, что у меня учтили, у меня был сет десяток, он заплатил 8 валет. Потернули головетка. У меня осталось мало фишки, я потом вылетел. И вот очень много таких раздач наблюдал. Две топ-пары в его сет, еще что-то. Ну, бывает. Я не говорю, что это обязательно, но если у вас есть 2-3 человека-дилера, которые хотя бы раз в день смогут вам раздать сет в сет против Ивана Демидова, к примеру, да, вы уже имеете неплохие шансы доехать в турнире. По крайней мере, не будет, чем у остальных. Еще раз скажу, я знаю, что мое мнение не популярно, там, и оно будет там... Обсуждать вообще такие вещи говорит, но просто у меня как бы вот накипело. Я вот посмотрел раздачу, посмотрел Таю, все, и... Много я могу еще вот примеров привести, таких очень, ну, которые вот, если вдуматься, станет очевидно, что такие вещи случайно не могут происходить. Огромное количество примеров можно привести. Ну, вот мое мнение такое. Я считаю, что определенные топ-игроки, как, вот, ну, обвинять, да, не могу конкретно, да, так прям в наглую обвинять, но я считаю, что, скажем так, в покере, не, даже в живом, я не говорю про интернет, да, даже в живом покере, в больших турнирах не всегда все чисто. Вот такое вот у меня мнение. Ну ладно, я на этом, я не знаю, Илья, ты еще будешь там продолжать, что, потому что я смотрю, уже 10 минут, мне надо еще успеть там душ там принять, и поехать, успеть там на телефон деньги.
Ну что, я 5-10 минут могу.
Тогда я тогда со всеми попрощаюсь, хочу всем большое спасибо сказать, кто желает удачи мне в сегодняшнем турнире. Я надеюсь, что Сафронов появился у нас, ты не знаешь вообще, он объявился, потому что вчера везде я его не мог найти. Вот. И при этом я звонил ему даже на телефон, телефон у него не отвечал, в скайпе его не было, вот он пропал. Я надеюсь, что репортаж будет сегодня.
Будет.
Да, надеюсь, что будет репортаж. Вот у меня 92-й стол, второе место. Если мало на 92-м столе он меня не найдет, место второе у меня. Место два, чтобы он меня увидел. Вот. Так что надеюсь, что репортаж будет. Ну тогда еще раз всем большое спасибо и за внимание, если я поеду тогда. А Илья продолжит там несколько минут пообщается. Спасибо большое.
Удачи, Сереж, будем следить. Давай, держись. Вот. Ну, я еще минут 5 поговорю. У меня тоже турнир 12 часов. Надо тоже зайти тут позавтракать перед ним. Но вот я, поскольку подвел людей, неправильное время сообщил начало эфира, это моя ошибка, я просто перепутал разницу во времени между Лас-Вегасом и Москвой. Соответственно, ну, тут много вопросов, на которые мы уже ответили, это, к сожалению, в записи вы теперь уже узнаете, как я выбросил два короля и так далее. Вот много вопросов по поводу 7ТВ, ничего подобного, на 7ТВ вовсе не собираются они убирать покер со своего канала, наоборот, они... Несмотря на то, что профиль канала они собираются менять, они от спортивного канала хотят уйти в сторону развлекательного, но количество покерных трансляций они не хотят уменьшать, напротив, хотят даже увеличивать. Вот мне они об этом написали и пригласили поговорить по поводу распространения, прошу прощения, возобновления сотрудничества. Спрашивали про Дениса Григорьева. Моего друга, который сейчас работает комментатором на 7ТВ, он играет в покер очень мало, ему не нравится играть в интернете, а вживую нет возможности сейчас играть, он играет довольно мало, но тем не менее он достаточно квалифицированный игрок, если бы он более серьезно относился, думаю, какие-нибудь мелкие лимиты он вполне мог бы побить. Вот. Ну, это мой близкий друг, поэтому мне нравится, как он комментирует. Слышали ли вы что-нибудь о русской схватке от FTP в Минске? Будет ли кто-то из ваших играть? Ну, вряд ли кто-то будет играть, не знаю, Сережа, может быть, вот, Сережа, может быть, будет приглашен, ну, Ваня там не может играть, потому что это спонсируется Full Tilt, а меня пригласили в качестве ведущего, то есть, как бы, в качестве игрока я тоже точно там не смогу принимать участие. Ну вот по поводу, просит меня прокомментировать то, что сказал Сергей, ну я, как он уже и анонсировал заранее, достаточно скептически к этим разговорам отношусь и тоже могу привести пример, что если бы все было так предопределено, то, наверное, все-таки в три аута на финальном столе мировой серии Филави не вылетел бы против лесоруба Дарвина Муна. Мне кажется, что, ну, наверное, какая-то доля истины в этих разговорах есть. То, что много грязи в покере, я в этом не сомневаюсь. К сожалению, это так и есть. Но мне кажется, что вот эти разговоры о том, что там все топ-игроки, это, ну, по большому счету, там какие-то жулики или аферисты, с этим я не согласен. Ну, у каждого есть право на собственное мнение. Ну, вот... пишет мастер Струпов, послушал первый эфир, 5 минут и конец, ну, в записи можно послушать, ну, удивляюсь я, что этот посетитель нашего сайта решил послушать наш эфир, при условии, что, ну, ко мне-то он относится совсем плохо, вот, один из, пожалуй, немногих людей, который, ну, совсем уж меня не любит, вот, ну, тоже, у каждого есть своя... право на собственное мнение. Еще, Илья, еще неизвестна твоя рассадка на день второй. Она известна. Более того, по-моему, кто-то выложил ее в моем колодце. Там можно посмотреть. Я уже всех этих игроков поглядел. Это все такие регуляры средней руки, типа меня. То есть никаких больших успехов у них нет. У всех примерно так же, как у меня, там 100, 150, 200 тысяч призовых за карьеру. Вот. Так что, в общем, такие все, такие как я примерно. С каким стеком закончил день Илья? Ну, в репортаже на нашем сайте это было. Я закончил первый день со стеком 49 тысяч, это около среднего стека, плюс-минус. Илья, какие лимиты играешь в интернете, не турниры? Я играю в основном Мамаху Хайлоу, иногда 30-60, сейчас похуже дела были в последнее время, вот здесь в поездке я вначале довольно много проиграл, сейчас играю 15-30, там игра очень хорошая, там достаточно тьфу-тьфу-тьфу стабильно выигрываю. Ну, то есть вот, ну, иногда играю в другие лимитные игры, в раз иногда играю, иногда в 8 игр играю, тоже 20-40 или 25-50 на фулл-тилте. Вот, но основная моя игра это Амаха Хайлоу, 15-30, 30-60, это мои два рабочих лимита. В Ялту и Одессу кто-нибудь из Gypsy Team едет? Насколько я знаю, Сережа собирается в Ялту. Я бы, наверное, с удовольствием поехал бы в Одессу, но там, по-моему, по срокам не получается. Вот, мастер Трупов продолжает привлекать к себе внимание. Думаю... Можно это уже проигнорировать. Илья, вот вы говорите, что в покере много грязи.
Можете привести конкретный пример из недавнего? Ну, я уверен, что, скажем, в дорогой кэш-игре очень много всяких людей, которые играют там на лапу там и так далее. Вот везде, где крутятся большие деньги, соответственно, достаточно большой соблазн играть нечестно, потому что таким образом можно выиграть большие деньги. Илья, как думаешь, будет ли русский за финальным столом мейн-эвента? Честно говоря, вообще не думаю об этом. Надеюсь, что будет. Будет приятно. Илья, приветствую еще раз. Почему именно лимитные игры, они менее дисперсионные? Да нет, ну, дисперсия здесь, наверное, ни при чем. Я просто никогда не играл No Limit Cash. И не считаю себя квалифицированным игроком. А начинать там с NL100 или NL50, ну, мне не хватит просто дисциплины. Поэтому я играю в те игры, где чувствую больше, ну, что я имею большее преимущество. Вот. Ну и нет смысла мне менять. Но я вот Амаху еще иногда играю под лимит Амаху. В основном хедзап играл 3-6, 2-4. Там тоже у меня очень хорошие результаты, большой плюс. Но действительно такая игра, где очень большие перепады, то есть очень существенная там дисперсия. И все-таки у меня не настолько устойчивая нервная система. И, честно говоря, вот такие просадки там на 2-4, там, например, стандартный, там, в 8-10 боинов, я достаточно болезненно их переношу, поэтому в последнее время достаточно мало играю. Ну вот, Юра, мастер трупов, желает мне удачи во второй день. Спасибо большое, Юра. Ну, честно говоря, ну, опять же, наверное, довольно странно, что я в эфире, так сказать, обсуждаю свои личные отношения с каким-то человеком, но мне очень было неприятно, что вот наши отношения как бы испортились в какой-то момент, потому что вот когда мы общались, я вот к Юре относился с огромной симпатией и очень за него болел всегда, но потом вот так как-то сложились обстоятельства, что мы пару раз с ним столкнулись и наговорили друг другу всяких неприятных слов, и мне не очень нравится, конечно, то, что он, я тут недавно зашел на ЦГМ в колодец Дикея, и там вот в том числе и он достаточно неприятные для меня вещи обо мне писал. Мне это было неприятно читать именно от человека, которого я знаю, к которому всегда относился с симпатией. Ну, будем надеяться, что наши отношения нормализуются, по крайней мере, в публичной плоскости. Вот. Да, во второй день буду стараться, стек рабочий, хотя в прошлом году я во второй день перешел со стеком больше, у меня было 58 тысяч, но по ходу второго дня я падал до 36 тысяч, то есть при блайндах 500 тысяч, у меня уже оставалось 36 тысяч, вот. Но потом удалось все-таки раскрутиться, и второй день я закончил с хорошим стеком, около 85 тысяч. Вот. Илья, как тебе показался уровень оппонентов за твоим столом в первый день? Уровень довольно средний был. Несколько игроков были, ну, играли, ну, один игрок, вот такой молодой парень, вот он играл, ну, буквально одну раздачу в час-полтора. Это просто невероятно тайтовый игрок. То есть очень много игроков, которые играют мейн-эвент особенно, ну, просто очень-очень зажато, очень тайтово, и, конечно, этим можно пользоваться. Хороший игрок, действительно, реально высокого уровня. У меня за столом был один, и именно в начале мне против него везло, я поймал три сета против него. У него уже, ну, он проиграл, у него где-то осталось 1020 уже после этого, потому что в одной из раздач он мне проиграл 12 тысяч, только вот у него я выиграл, где у него были две старшие пары, а у меня сет с флопа. Но потом он раскрутился, ему повезло несколько раз, один раз против тоже другого очень тайтового игрока. Он был рейс, он закалировал, и тот игрок тоже сделал кол. Флоп открыли 7-6-5, и вот этот тайтовый игрок сделал чек-рейс этому игроку, который хорошо играл. Тот сделал кол, открылась дама, и тот игрок сделал огромную ставку. Тайтовый хороший игрок поставил all-in, и тайтовый сделал кол. И тут вот этот хороший игрок говорит: «У меня нац флопа». И тот тайтовый игрок на него так с удивлением посмотрел и говорит: «У тебя нац?» Тот говорит: «Да, у меня нац флопа». И так тот тайтовый игрок понял, что его две семерки – это не нац на самом деле на доске 7-6-5, потому что у того игрока оказались 9-8. И вот так вот у нас за столом был такой фантастический кулер. Сет семерок против вот 9-8. А потом еще и француза этот вот хороший игрок снял, и он закончил день с очень большим стеком. Вот Марк 2415 спрашивает, какие у меня отношения с ним. С ним у меня нет никаких отношений. Как выигрыш дают наличными, как домой их везти? Как домой их везти, не знаю, потому что мне максимум давали на мировой серии 17 тысяч долларов. Я их вез домой наличными. Вот. За кем будете следить из российских игроков? Ну, сегодня я буду сам играть турнир, и поэтому... поэтому... Не, наверное, ни за кем не буду следить, но буду болеть, конечно, за игроков Акати, за игроков команды Макса Каца. Ну, это люди, с которыми я давно рядом, можно сказать, ем из одной миски практически, поэтому, конечно, с огромной симпатией к ним отношусь, буду за них и буду болеть. В общем, у меня со всеми российскими игроками хорошие отношения, поэтому за всех и из них и я и болею. Вот. Илья, играй игрой, но какие твои главные жизненные принципы? Ну, это вопрос, на который, видимо, где-то час я должен отвечать. Ну, стараюсь быть честным с другими людьми, стараюсь какую-то пользу приносить людям, помогать по возможности. Вот. То есть, не знаю, что значит главные жизненные принципы. Стараюсь делать то, что позволяет мне жить в мире с самим собой. То есть, как бы, мне кажется, если бы я делал какие-то некрасивые вещи, мне потом было бы самому с собой как бы стыдно жить, что называется. Вот. Ну, вроде бы все, больше никаких вопросов нет. Спрашивают про трансляцию дня 1D. Да, она будет. Ее будет вести Сергей Сафронов с Swordfish, так что я уверен, будет много интересного и забавного. Ну, точно будет трансляция потом со дня 2Б, насчет дня 2А не уверен. Сережа здесь находится уже 3 недели, он очень устал. Надо понимать, что работать в таком режиме, как он работает, очень тяжело, и поэтому ему нужны выходные, поэтому не исключено, что день 2А он не сможет провести трансляцию, хотя думаю, что постарается. Илья Лак поставил рекорд по продолжительности игры, а ты мог бы поставить рекорд по продолжительности живого репортажа. Ну, если бы был, если бы я знал, какой рекорд, я бы мог оценить, могу ли я поставить такой рекорд или нет. Но если будут хотя бы краткие перерывы, там, не знаю, 10-15 минут, то, думаю, сутки я мог бы провести репортаж, хотя это будет... очень тяжело сделать. На самом деле это очень тяжело, но сутки, я думаю, я мог бы вести репортаж. Илья, много ли на главном турнире неизвестных русских игроков, и как у них успехи, если вы в курсе? Ну, если они неизвестны, то, соответственно, наверное, я их тоже не знаю. И об их успехах, наверное, будет уместно говорить там в третий, в четвертый день, когда уже пока, даже если у игрока там 150 или 200 тысяч стек, это никакой не успех, потому что он вполне может еще и в деньги не попасть. Илья, почему нет видеотрансляции, как на ЕПТ? Ну, потому что акцент делается на том, чтобы был наиболее качественный продукт уже потом по ESPN. Поэтому никаких прямых трансляций нет. Да, я понял, Волгер, что это вопрос связан с фильмом «Курьер». Это один из моих любимых фильмов. Кстати, сегодня меня спрашивали по поводу, какой у меня любимый фильм. Ну, у меня вот есть любимые фильмы из самых как бы разных областей. То есть мне нравится и, скажем так, кино, ну, я не знаю, развлекательного плана. Но есть и вот у меня любимые фильмы из, скажем так, какого-то суперинтеллектуального кино. Есть вот, например, такой китайский фильм «Дьяволы на пороге», который мне очень нравится. Его, я знаю, очень трудно найти, но можно найти там в торрентах. Но это тяжелый очень фильм. «Вечность и один день». Вот есть гениальный фильм греческого режиссера Тео Ангелополос, но это так вот из интеллектуального кино. А вот из такого обычного я огромный поклонник фильмов «Крестный отец» и «Крестный отец 2». Ну, я поклонник Аль Пачино, это мой любимый актер, и это очень мне нравятся вот эти фильмы, особенно «Крестный отец 2». Ну, честно говоря, считаю, что это просто... грандиозный фильм. Ну, а «Курьер» нет, это не Сьюзен Сарандон, а «Курьер» — это наш фильм Карена Шахназарова середины 80-х годов, тоже очень-очень хороший фильм, просто великолепный. Как жена тебя отпустила так надолго в Лас-Вегас? Ну, очень тоскуем мы друг по другу с женой. Думаю, что, как ни странно, так надолго один, по крайней мере, я больше не поеду. Мне тяжело так надолго уезжать из дома. Вот. Ну, вроде бы все. Не знаю, случайно, когда ESPN выпустит трансляцию 50-тысячного турнира. Думаю, что где-то в конце августа. Илья, в каком виде легкоатлетического десятиборья у тебя есть шансы против Сергея? Думаю, ни в каком. Он на один какой-то вид жаловался, по-моему, на бег на среднюю дистанцию, где он был слабее всего. Но думаю, там я бы смог прибежать секунд через 20 после него. Во все остальные виды, особенно у меня плохо было с метаниями в школе. Я не мог ничего метнуть. Вот. Ким Ки-дук, вот упоминают его. Да, Ким Ки-дук тоже хороший режиссер, но некоторые его фильмы, ну уж слишком жестокие. Я, честно говоря, ну, смотрел их, но удовольствие от них получить было трудно. А вот его фильм такой более спокойный, более интеллектуальный, по-моему, называется «Осень, весна, лето и снова осень», как-то так. Это очень хороший фильм, тоже мне он очень нравится. Ну вот, кому-то кажется, что фильмы «Крестный отец» полный шлак. Ну, по-моему, это единственный человек, по крайней мере, из моих знакомых, который так думает. Ну, опять же, у каждого есть право на собственное мнение. Смотрел ли я фильм «Метод Гронхольма»? Это, видимо, фильм. Нет, не смотрел. Как побороть лень в последние годы, которая засосала ореха кедра? Не знаю, у меня вот с чем, как так, с ленью нет проблем, вот, поэтому, как ее побороть, я не знаю, у меня, ну, я никогда проблем с ленью не испытывал, вот, ну, на этом буду прощаться, сегодня у меня турнир через полчаса, весна, лето, осень, зима и снова весна, вот правильное название этого фильма, это хороший фильм корейского режиссера Ким Ки-дука. Тоже рекомендую тем, кто любит вот такое интеллектуальное, скажем так, созерцательное кино. Хотя там, в общем-то, и какой-то экшен есть тоже. Прощаюсь. Сегодня я играю турнир по 1000. Завтра отдыхаю. Хожу по магазинам. А послезавтра, в субботу, возобновляю свое участие в мейн-ивенте. Второй день. В прошлом году мне удалось пройти в третий день. Ну, будем надеяться, что в этом году, ну, хотя бы не хуже выступлю. Хотя, конечно, хотелось бы попасть в деньги, потому что поездка очень неудачная в покерном плане у меня. И поэтому хотелось бы хотя бы за счет мейн-эвента компенсировать свои неудачи. Ну, и потом еще, если из мейн-эвента я вылечу, я думаю, что я сыграю либо в Белладжо, либо в Венишане мейн-эвент вот в одном из этих двух казино. А сегодня, да, маленький турнир в Белладжо, внос $1000, будет играть где-то 130 человек. Всем до связи, до встречи в эфире, и извините еще раз, что я вот по моей вине кто-то пропустил этот эфир, потому что он начался на час раньше, чем было анонсирование. Всего доброго, в эфире Сергей Рыбаченко, в конце болтал Илья Городецкий. Слушайте запись этого эфира. До свидания.